И в этом часе с нами Константин Симонов, политолог, экономист, первый проректор финансового университета при правительстве России. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуй, Константин. Я позволю себе обращаться на «ты», да, потому что мы давно друг друга знаем и, в общем, достаточно хорошо. Вот я очень рад, что ты у нас в эфире, ну и вообще ты частый гость достаточно, я так понимаю, и на Вести ФМ, и вообще.
Вот... И не стыжусь этого.
Да, честно говоря, и мы так особо здесь не переживаем по этому поводу. Просто в предыдущей части, в том числе, мы говорили о санкциях, немножко задевали цену на нефть. Но я ее оставил именно вот до твоего прихода. Вот у меня лично вопрос. Вот у меня лично такой вопрос. У нас достаточно много говорится о том, ну, в контексте там Украины, предположим, там, в контексте там Сирии и прочего, что вот, значит, отмена санкций и цены на нефть — это вещи, ну, как бы связанные. Многие почему-то, ну, обыватели, скажем так, люди, и в данном случае без минуса и без плюса, просто обыватели, да, считают, им кажется, что отмена санкций моментально вернет цены на нефть к сказочному уровню, там, в $100 и прочее. Вот на твой взгляд, вот все-таки ситуация с ценами на нефть.
Санкции имеются в виду иранские.
Санкции имеются в виду против России.
А, российские.
Конечно.
Иранские санкции
нас мало. Ну, вернее, они тоже интересуют специалистов, но людей меньше. У многих есть иллюзия, что вот цены на нефть такие высокие, только потому, что у нас такая активная внешняя политика. Насколько я понимаю, это процесс более сложный и более глобальный.
Ну, цена на нефть — это один из самых сложных и интересующих всех вопросов, поэтому сейчас санкции, поскольку еще и иранские были, их сняли, поэтому я думал как раз, что и иранские санкции тебя тоже волнуют. Но вообще, когда мы говорим про цены на нефть, известно, что у нас уже две таких группы выделилось экспертов, каждый из которых отстаивает свою правоту с точки зрения понимания того, как эти цены формируются. А одну группу представляют так называемые рыночники, они уверяют, что нефть является обычным товаром, таким как там чай, зерно, там, кофе, и цены на него формируются исключительно там, путем нахождения точки равновесия между спросом и предложением. Вот. И, соответственно, в этой ситуации, если бы мы придерживались исключительно рыночной теории, то тогда ответ на твой вопрос был бы очевиден. Причем тут санкции, да? Потому что санкции с добычей в России пока не связаны. Хотя это тоже хороший вопрос, к чему приведут санкции с точки зрения добычи. Но пока вот 2 года, многие уже забыли, что вообще скоро 2 года, как мы находимся в этой ситуации. Кажется, что вроде вчера, на самом деле, большой период, и пока отрасль держится. И даже ставит рекорды.
По сравнению с Ираном не так много.
Так а что не держаться себе?
По сравнению с Ираном немного, но, тем не менее, все равно мы в прошлом году добыли 534 миллиона тонн нефти. Это очередной рекорд. Там 1.5% прирост кажется небольшой, но, тем не менее, мелочи приятно. Посуточный рекорд мы поставили в том году после распада Советского Союза. СССР больше нефти добывала, чем Россия. Ну, понятно, там и чуть больше стран было нефтедобывающих в составе. Ну, по крайней мере, Азербайджан тогда уже тоже был добывающей страной. Казахстан уже раскачали позже. Но, тем не менее, таким образом отрасль пока держится. Но я это говорю к тому, что если мы не видим политического фактора в цене, то, значит, это вот просто игра рыночных сил, и как нам пытаются объяснить, там, вот, ожидается приход иранской нефти. Правда, у меня много вопросов к этой теории. Почему? Потому что, вот смотрите, скажем, в этом январе цена резко падала, а в прошлом январе она резко росла. То есть там на 30% был рост. Возникает вопрос, вот скажем, январь 2016 года, январь 2015 года, это вот январи в разных планетах? То есть тогда что, в экономике наблюдался дикий рост спроса на нефть? Или же уходили с рынка какие-то крупные производители? Что отличает? Иран разве уже начал дополнительный экспорт? Нет, он ничего не начал. Ему надо еще получить инвестиции, а обновить парк оборудования. На это уйдет несколько лет. И вот только тогда Иран сможет какие-то дополнительные объемы на рынок поставлять. Но сейчас ничего не произошло, рынок не поменялся. Так возникает вопрос, почему же мы жили в январе 2015 года на растущем рынке, а сейчас мы живем на падающем рынке, если с точки зрения рынка, спроса и предложения ситуация, ну, не так сильно и кардинально поменялась. То есть получается, что это волатильность, вот эти перепады, синусоиды, когда нефть идет вверх-вниз, они объясняются не только рыночными факторами, а какими-то еще. Какими еще? Ну, это как раз вторая группа теорий, назовем эту группу монетарной там, или финансовой, то есть это я тоже как раз скорее себя к этому лагерю отношу, то есть мы пытаемся объяснить, что на цену влияет не только фактор спроса и предложения, но и другие обстоятельства. И какие это обстоятельства? Это прежде всего объем денег, которые крутятся на рынке нефтяных фьючерсов, потому что тоже не является секретом, что примерно 95% нефти, так называемая бумажная нефть, то есть это просто сделки, рассчитанные на как раз предсказание того, как поведет себя нефть. То есть
если вы покупаете... Она даже и не бумажная, она, скажем, электронная.
Бумажная уже по старинке, да, правильно. Ну, электронная просто тут обычно, действительно, согласен, бумажная более понятно. Но ты прав абсолютно в том плане, что сейчас же действительно биржи тоже изменились, никто не машет там на Уолл-стрит, не поднимает руки, не вопит и бумажками не торгует. Но я это говорю к тому, что люди, покупая нефтяной фьючерс, им эта нефть не нужна в физическом плане. Не знаешь, если ты купил фьючерс на 100 баррелей нефти, и когда наступил срок исполнения, ты говоришь, дай мне эти 100 баррелей, ты не знаешь, что с ними делать. Даже эти баррели тебя абсолютно не волнует. Так вот, собственно, мы понимаем, что если 95% сделок, это вот сделки с бумажной, или как Сергей поправил справедливо, с электронной нефтью, виртуальной нефтью, она все равно формирует эту цену. И она влияет на цены контрактов с товарной нефтью. То есть все равно вы привязаны к бирже, там, к Наймаксу там, или к лондонской бирже, неважно. Все равно, там вот говорят, там Иран дает скидку. Он дает скидку к чему? То есть он берет мировое агентство, там плац и смотрит, сколько там сегодня биржевая цена или цена других поставщиков там, в Роттердамском порту и так далее.
То есть игра на бирже и спекуляция, если так
совсем просто. Спекуляция и курс доллара. И курс доллара. То есть я, например, почему-то говорю, почему сейчас дешевеет нефть? Я это объясняю исключительно в основном решениями Федеральной резервной системы, которые мы ждали, которые состоялись в конце года по изменению ключевой ставки. То есть ФРС сознательно играет в дорогой доллар. Что это означает? Это означает, что деньги со всех сырьевых рынков уходят в доллар, и компании вместо нефтяных фьючерсов просто в кэш уходят и ждут, когда доллар будет дорожать. То есть сегодня доллар выглядит более надежной инвестицией. Вот, не только в глазах некоторых наших сограждан, но и в глазах крупных компаний, крупных инвестиционных фондов. Вот, собственно, поэтому, кстати, падают все сырьевые рынки, потому что когда вот я там читаю, мне пытаются объяснить, что происходит на нефтяном рынке, я спрашиваю, а на рынке кофе, на рынке металлов, что там-то происходит, там какой Иран, куда вышел, с каким кофе? Падают все сырьевые рынки, а падают, опять же, по той же самой причине, потому что выгоднее сегодня вкладывать деньги в доллар, который является дорожающим активом, это сознательная политика ФРС. Вот тут мы возвращаемся к тому твоему коварному вопросу на тему, там, что будет, если... Там, я так понимаю, что твой вопрос заключается в том, что если мы увидим политический фактор в цене на нефть, то, грубо говоря, если мы прогнемся, то цена восстановится, и нам будет хорошо. Тут вопрос действительно коварный. Почему? Потому что, с одной стороны, я понимаю, что когда там пытаешься какие-то политические основания найти в цене, в тебя тут же там начинают кидать помидором, вопить там конспирология, заговор. Ну, на самом деле, конспирология рознь, потому что, конечно, когда мы говорим про цену, очень много вот в этом жанре рассказано ахинеи. Например, там про сговор Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в 1985 году, который развалил СССР. Там просто, ну, я тут часто историю вспоминаю, потому что это как бы засоряет сознание, и когда ты пытаешься политический фактор в цене увидеть, а, это ты вот из тех, которые нам рассказывают, как Саудиты и Союз развалили, потому что там-то история чуть была другая, как раз эта история, доказывающая, что влияние Соединенных Штатов на цену гораздо выше, чем влияние саудитов, это было тогда. Я коротко ее напомню, потому что, может быть, она важна для понимания этой истории. Дело в том, что когда в 1979 году случилась революция в Иране, цены на нефть резко взлетели. Это второй так называемый нефтяной кризис. И неожиданно в начале 80-х цена пошла вниз. С одной стороны, там был фактор предложения, запустили нефть Северного моря британского, но на самом деле именно тогда Соединенные Штаты впервые начали торговать нефтяными фьючерсами. То есть они стали менять механику как раз ценообразования. То есть вот как раз 83-й год, это год первых торгов по фьючерсам. Саудиты обнаружили, что цена на нефть начала падать. Что они стали делать? Они стали резко сокращать добычу, надеясь как раз вот по рыночной теории, что уход их нефти с рынка приведет к росту цен. И они, к удивлению, обнаружили, что они год снижают добычу, второй снижает добычу, а цена падает и падает. Они обвалили добычу на 300 миллионов тонн. На 300 миллионов. Это фантастика. То есть у нас сегодня вот Россия 2534, Саудиты примерно столько же. То есть они более чем на 50% обвалили добычу. Смотрят, а цена падает. Что в этой ситуации делать? Они просто поменяли тактику, решили зарабатывать на объемах. Ну, понятно, поскольку себестоимость дешевая, они начали раскручивать назад механизм. Но при этом я вам хочу сказать, что даже в 91-м году, год падения Советского Союза, они не вышли на свои же показатели начала 70-х. То есть они не вернулись на тот же уровень. Поэтому, конечно, это к вопросу там тоже, который там говорят, что саудиты добили Советский Союз. Советский Союз по другой причине рухнул. Но тогда мы уже увидели, что влияние Соединенных Штатов на цену достаточно велико. А в 90-е годы там были дополнительные решения приняты, там разрешили пенсионный фонд инвестировать, пенсионный фонд. То есть эта система стала еще более отточенной. И вот сегодня, на самом деле, мы видим, что Соединенные Штаты вполне могут с этой ценой играть. И отсюда одна из как раз гипотез заключается в том, что Соединенные Штаты действительно сознательно снижают цену на нефть для того, чтобы создать трудности российской экономике. И на самом деле многие решения, которые ФРС принимала, вот сейчас было решение по ключевой ставке, а весной 2014 года было решение по политике количества смягчения, QE так называемый. Напомню, что в период кризиса Соединенные Штаты приняли решение о политике количества смягчения, что означает просто вброс денег в реальный сектор для поддержки крупных компаний. Ну, естественно, все эти деньги рано или поздно оказывались на спекулятивных рынках, потому что бизнес тоже не идиот. Взяли деньги господдержки и начали спекулировать, чтобы заработать побыстрее, чем вкладывать там в длинные инвестиции.
Ты меня разочаровываешь. Неужели так возможно в Америке? Я не верю.
Главная задача бизнесмена – заработать как можно быстрее. Это же понятно. Если тебе дали денег, и ты видишь растущий рынок,
почему этого не сделать? Перестал.
Вот. До этого весь бизнес и построен. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради, как известно, 300% прибыли, о чем еще говорил старик Маркс. И после как раз, опять же, вот весной 2014 года, после Крыма, ФРС принимает решение о серьезном ограничении в этой политике. Но можно сказать, что это совпадение, а можно считать, что это там какие-то имело причинно-следственные связи. Короче говоря, вроде как получается, что если, ну, предположить, что Соединенные Штаты могут серьезно влиять на нефтяные цены, то вроде как конструкция эта выстраивается. Мы там им на поклон, а они нам высокие цены. Но тут тоже возникает масса вопросов. Вот, а что значит компромисс? Вот, допустим, мы действительно вот в такой логике там мыслим, там, вот что для нас, что для Соединенных Штатов, точнее, там, условия того, чтобы они признали, что Россия там признала свое право. Вот что мы должны сделать в этой ситуации? Вот же в чем вопрос возникает. Я готов согласиться с тем, что Соединенные Штаты могут поднять сюда вопрос, что же они будут считать достойной платой за это. Что мы должны сделать-то?
В конечном итоге. Джон Керри говорит.
Нет, должны... Вот же в чем вопрос. Поэтому эта сделка...
Мы должны застрелиться.
Вот правильно.
Если совсем просто, говорю, мы должны застрелиться.
Да, предположим, там, речь вот о Донбассе. Там. Взяли Донбасс и говорят, слушайте, ребят, ну там повысили неделю, потом говорят, слушайте, что-то вы подумали тут, раз вы пришли к нам, значит, работает схема-то, работает, значит, додавили, давайте Крым тогда назад. Да. Мы тут посчитали маловато. Дали Крым, правильно, слушайте, мы тут подумали. То есть, если мы признаем, что эта схема работает, и мы все время должны ходить туда на поклон, ради того, чтобы держать высокие цены, то, естественно, они скажут, о, отлично, схемка-то рабочая, значит. Сегодня Донбасс, завтра Крым, и далее идем по списку. Поэтому, конечно, ну, глупо в такие игры играть.
Слушай, ну, кстати, вот, что касается подобной логики, все-таки все 90-е годы, когда мы были более чем лояльны на Западу, цена-то оставалась достаточно невысокой на нефть.
Правильно, потому что тоже логика простая. Если страна делает все, что говорят, еще взамен
ничего не просят. Зачем повышать
цены на нефть? Это же как история с Ельцином и Крымом, да, который сейчас вспоминают. То есть, когда велись переговоры в Белорусской пуще, ведь есть же воспоминания, что да, украинский лидер ждал, что Ельцин эту тему поднимет. Но раз он и не поднял, то он просто не спросил, так что давай.
Более того, да,
здесь то же самое. Цена низкая, страна делает все, что просит. Так зачем цену-то повышать, если и так все отлично? Так и никто ничего не повышал.
И получается логика такая, что отдаете-то вы навсегда, как бы, да, грубо говоря, а ценами управляете все равно не вы. Поэтому, ну, вы отдали сегодня, а завтра вам говорят, ну, опять ситуация такая, что мы опять должны ее понизить. Да. То есть это бесконечная сказка про белого бычка. Буквально пару слов про Беловежскую пущу. Я тоже слышал от людей, которые имели к этому отношение, что как раз украинская сторона держала Крым как козырь в рукаве, для того, чтобы если Россия начнет, так сказать, упираться, они скажут, ну, тогда забирайте Крым.
Берите Крым, а по остальному, а Россия...
А Борис Николаевич сказал, что... Нам ничего не нужно, наоборот, так сказать, чуть ли еще, может вам приплатить еще что-нибудь.
Я просто действительно хочу сказать, что то есть, если действительно вы и так делаете все, что нужно, то, опять же, получается, что чего вам каких-то пряников за это насыпать? Так что здесь логика прям такая получается.
Ну, а с другой стороны, международная дипломатия, она не может, она вообще вся построена на каких-то компромиссах. Правильно? Вот могут тут быть какие-то компромиссы в этих вопросах?
Сейчас отвечу на ваш вопрос. Единственное, просто я хотел, вот Сергей меня привел, одну мысль сказать еще безумную. То есть вот абсолютно правильно. То есть если мы понимаем, что вот эта логика всегда, эта логика просящего, а проситель понимает, что если не тебя, в этом плане, если бы вот мы подумали, а что сделать в ситуации, вот как все-таки стратегически-то выстраивать свою линию, если все равно получается, что цена на нефть в руках Соединенных Штатов находится, в этом плане гораздо более логичной, хоть и безумной, была бы идея постепенных попытках начать торговлю за российскую нефть, за рубли, как бы ни казалось это диким, там, непонятным, невозможным. Да? Потому что, ну, когда у вас рубль стоит там, 80... Прошу прощения, доллар стоит 80 рублей, кажется, что торговля за рубли выглядит безумием. Так он потому и стоит 80, да, потому что непонятно, чем он обеспечен с точки зрения, скажем, внешнего потребителя. Вот предложите кому-нибудь вовне купить рубли, а зачем? А на самом деле, вот, скажем, торговля нефтью за рубли, торговлю газом за рубли. Некоторые элементы мы сейчас пытаемся. Вот, скажем, «Газпром» в прошлом году начал на Санкт-Петербургской бирже торговлю газом по спотовым контрактам. То есть есть долгосрочные контракты, они тоже привязаны к нефтяным ценам, заключены, естественно, там, в долларах, в евро. Мы стали в Санкт-Петербурге впервые западным потребителям продавать газ. Да, там мелкие партии, тем не менее, в общем-то, покупали и по комфортным ценам. Таким образом, если бы у нас была хотя бы долгосрочная стратегия, потому что ведь вот в такой ситуации, о чем мы говорим, ведь надо же, наоборот, самые глобальные цели-то задавать, которые, может быть, сегодня вам кажутся абсолютно сумасшедшими. Вот это, если бы мы попытались создать систему торговли своими энергоносителями на своих площадках за свою валюту, на мой взгляд, это единственное, что могло бы придать рублю авторитет, если уж мы действительно печемся о том, сколько должна стоить национальная валюта. Потому что мы понимаем, тут разные оценки, да, кто там индекс Биг Мака считает, там, говорит, что рубль должен стоить, точнее, доллар должен стоить 25 рублей, на бирже он там 85 вчера стоил.
А некоторые говорят про 210.
Да, абсолютно правильно. Кто-то говорит переоценен, кто-то говорит недооценен. Но еще раз повторяю, если мы хотим сделать рубль крепкой валютой, по ним должна быть какая-то основа. Вот если бы за рубль там китайцы или европейцы покупали бы российский газ или нефть, еще раз повторю, я не предлагаю там сделать революцию, но постепенно, на самом деле, этот проект, он выглядит не таким уж и безумным.
Я не считаю совершенно эту идею безумной, мне кажется, она как раз очень логичная и разумная, тем более в ситуации, когда газ и нефть являются, ну, почти основным товаром экспорта, ну, или, по крайней мере, одним из основных товаров нашего экспорта, но какие-то попытки все-таки слабые, но они делаются, например, попытки переходить на расчеты в национальной валюте, там, в отношениях между Россией и Китаем, между Россией и Ираном, в том числе, насколько
вопрос,
я понимаю...
Вопрос, в какой национальной валюте?
Да, в какой национальной валюте?
Это может быть юань, например.
Но это ясно, но это, вот я так понимаю, что все-таки это в этом направлении.
В этом направлении, и мы в этом же направлении, кстати, попытки создать свои национальные сорта, новые и, скажем, успешные. Вот мы сделали сорт ИСПО. Сорт ИСПО – это сорт, который мы продаем на Востоке. Это East Siberian Pacific Ocean.
Сорт нефти, как раз ВСТО, просто, люди по-русски понимали.
Да, сорт нефти, который мы специально запустили, потому что мы построили, как мы знаем, нефтепровод в Китае, нефтепровод в Козьмина на берегу Тихого океана, и продаем нефть в Японию, в Корею, в тот же Китай. И это новая марка нефти, которую мы продаем на Тихом океане. И она очень качественная, и она торгуется с премией, то есть по более высокой цене, скажем, чем сорт нефти Дубай, то есть сорт, который производят на Ближнем Востоке. То есть есть примеры-то, есть.
Слушай, а вот но идея, как я уже сказал, на мой взгляд, абсолютно здравая, а вот механизм, например, достижения этой цели, ну цель, предположим, ты обозначил, механизм каков?
Начинайте создавать площадки, начинайте торговать у себя. То есть постепенно приучайте потребителя, что если ты хочешь потреблять российские энергоносители, надо покупать их на российских площадках. Причем эта цель, кстати, полностью соответствует европейским представлениям, скажем, о преобразованиях на рынке газа. Потому что они все время говорят, что газом надо тоже торговать на бирже. У нас ведь нефть и газ абсолютно по-разному торгуются. Нефть давно уже биржевой товар, а газ, в общем-то, нет. Ну хорошо, раз хотите торговать на бирже, покупайте на бирже. Только эта биржа будет, например, Санкт-Петербургская. Почему это обязательно должна быть биржа там во Франции или там в Голландии? Вот давайте у нас тоже будет торговая площадка. То есть нужно приучать покупателя приобретать этот газ по, или нефть по новым правилам на, собственно, российских площадках. Можно, например, задуматься о создании биржи на, в том же Владивостоке, который бы торговал той же нефтью СПО у нас и, собственно, развивать торговлю на своих площадках, а не, на, не в Лондоне, не в Сингапуре.
Ну, вот иранцы предлагали, ну, как считается, что это они предлагали, хотя я так понимаю, что это предложение обсуждалось и в России, иранцы предлагали что-то вроде газового ОПЕК для того, чтобы пытаться навязывать цены производителей, а не, так сказать, получать вот некий диктат у потребителей.
Ну, это... Идея, она была реализована частично, есть такой форум стран-экспортеров газа, все его как раз и называют газовым ОПЕК. Здесь есть определенные тонкости, они связаны с тем, что если мы возьмем такую долгосрочную перспективу, то надо отталкиваться от того, какими запасами страны обладают. В мире существует три абсолютных лидера по газовым запасам, это Россия, Иран и Катар. И, в общем-то, вокруг этих трех стран, собственно, основная игра и велась. Но проблема заключается в том, что эти все три страны оказались в абсолютно разной ситуации. Россия является крупнейшим экспортером газа, но при этом в основном продает его по трубам. У нас только один СПГ-завод по производству сжиженного газа на Сахалине. Катар является крупнейшим продавцом сжиженного газа. Он по трубам газ не продает. Это остров, и, собственно, все его проекты рассчитаны на производство сжиженного газа. Наконец, Иран в чистом виде вообще не является экспортером газа. Это известный парадокс. Страна, обладающая вторыми запасами газа в мире. Но там есть перетоки в соседние страны.
18% вот.
Ну, там разные есть запас. Оценки. Разные оценки. Ну да, это крупный обладатель запасов. То есть у всех трех стран оказалась разная судьба. И соединить их, да, то есть как бы договориться, что давайте вместе это делать, пока, в общем-то, не получилось. И пока этот проект, в общем-то, не заработал. Наложились, конечно, и политические обстоятельства. Это отношения, прежде всего, наши с Катаром. Известно, что они испытали определенную турбулентность. Помните, там и посла нашего там задерживали, там даже была драка вроде бы небольшая. То есть вот сейчас как раз приезжали встреча, товарищи из Катара. Посмотрим, произойдет ли здесь какая-то перезагрузка. Тем более не является секретом, что Саудовская Аравия и Катар играют против нас, скажем, в Сирии. Это тоже не является какой-то сенсацией. Это объективная реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся. Что касается Ирана... Это тоже сложная история. Вроде бы Иран выступает нашим партнером в Сирии, по крайней мере, речь об этом идет. А с другой стороны, конечно, с точки зрения перспектив выхода, скажем, на европейский рынок, Иран является для нас потенциальным оппонентом. Вот сможем ли мы тут договориться, большой вопрос. Но я иранский фактор бы пока не преувеличил. Почему? Потому что газ это нужно, во-первых, добыть, во-вторых, нужно... транспортировать, а для этого нужно построить трубу через весь Иран, Турцию. Нужно при этом обеспечить еще и два политических условия, чтобы Иран все-таки хоть как-то воспринимался Европой как страна, которая в последний момент по политическим мотивам кран не перекроет, а во-вторых, чтобы Иран еще и с Турцией не перессорился, что тоже... Кстати, далеко не так просто, исходя из последних политических
событий. У
Ирана
с Турцией, даже не исходя из последних, а традиционно очень сложные отношения. Они воспринимались друг другу, воспринимают друг друга как конкурентов и воспринимали и раньше. Да и исторически это Персия против Отаманской империи.
Абсолютно согласен.
И так далее. Кстати, вот по поводу Ирана. Были разговоры, но и они есть и сейчас, по поводу возможности участия наших компаний, в том числе «Газпрома», в разработке «Южного Парса» и многих других месторождений. На твой взгляд, какие перспективы? Перспективы этого есть?
Ну, я здесь, кстати, боюсь попасть в список махровых консерваторов. Я решительный противник того, чтобы российские компании бегали по миру, искали проекты, где бы можно было бы приложить свои ресурсы. Меня за это часто критикуют, но на самом деле я исхожу из очень простой вещи. Россия является одним из крупнейших обладателей запасов углеводородов. Но при этом нельзя сказать, что у нас все запасы вовлечены в разработку. То есть я бы понял, если бы, грубо говоря, мы добывали все, что можем, и вот еще бы бегали по миру и говорили, вот вы знаете, у нас тут куча буровых лишних, специалистов лишних, можно мы еще что-нибудь подобываем? В этом плане, вот иногда, ну, то есть должна быть какая-то логика. Вот зачем нам? Вот вы же понимаете, что если, например, компания А вместо того, чтобы инвестировать в Западную или Восточную Сибирь, инвестирует в Иран, это деньги, которые вы выводите из своей экономики, это специалисты, которые вы выводите из своей экономики и перебрасываете туда. Ясно совершенно, что вы все равно там будете местных нанимать, и местные компании вам будут набиваться в подрядчики. То есть это налоги, это инвестиции, которые будет получать другая страна. И в этом плане здесь тоже возникает вопрос, а зачем нам нужно это делать? Вот часто говорят, ну запасы же они конечные, а понимаете, запасы это в том-то и дело, что многие забывают, что запасы вещи не финальные, и геологоразведка не стоит на месте, они прирастают, и в этом плане у нас вообще последние годы расширено воспроизводство, то есть мы ставим на баланс каждый год запасов больше, чем добываем. Таким образом, может быть, вот ты там говоришь, давайте пойдем в Южный Парс.
Не,
а
давай,
нужно ли нам идти в Южный Парс? Вот у нас, скажем, в нефтяной индустрии сейчас достаточно серьезное падение инвестиций, к сожалению.
А давайте мы продолжим этот разговор после новостей. 15:33 в Москве. В студии с нами Константин Симонов, политолог, экономист, первый проректор финансового университета при правительстве России. И до новостей мы начали говорить, стоит ли России инвестировать в разработку месторождений Южный Парс в Иране.
Да, ну, соответственно, я такую махровую занимаю здесь позицию, как я уже сказал, консервативную, потому что я лично считаю, что у нас есть серьезное недоинвестирование в российские проекты, особенно нефтяные. То есть нам есть куда деньги свои вложить. Поэтому какой смысл вкладывать деньги в своего прямого конкурента? То есть зачем нам добывать газ в Южном Парсе, чтобы Иран вышел с этим газом на наш же собственный рынок? Я в этом не вижу никакого. Как говорят часто, ой, но он же все равно выйдет. Ну, как выйдет? Посмотрим, как он выйдет. Скажем, посмотрим, кто будет вкладывать. Вот сейчас говорят там, ой, сейчас все побегут в Иран вкладывать деньги. Кто при цене в $25, а она, я думаю, еще и ниже может опуститься,
то есть ты считаешь,
побежит в Иран деньги вкладывать. А?
Ты считаешь, что цена будет падать?
В ближайшие дни, да. Думаю, что падать будет.
А потом
будет расти. Вот, поэтому вот мы вложились в Венесуэлу. Сейчас там, значит, снесут правительство
Мадуро.
И что дальше произойдет? Я вам скажу, что произойдет. Придет проамериканский президент, который вернет американские компании в добычу и помашет нам ручкой. Вот вам и привет горячий. Вот и все. Кстати, пока вот мы тут говорили, читаю новости, что Керри заявил, что санкции в ближайшие месяцы будут сняты.
Мы тоже обсудили. Константин, пока ты ехал к нам, мы
тоже обсудили. Только мы сказали, что мы не прогнемся, они услышали нас. И сказали, тогда придется и так снимать.
От этого же и вопрос мой плясал, от того, что мы перед этим обсуждали.
Извините, я вас не послушал.
Нет, буквально пару слов еще по этой теме, но я не защищаю там позиции компании, естественно, но аргумент у них такой же, с какого мы начинали вообще обсуждение про бизнес. Они говорят, что это выгодно. Что из этого можно зарабатывать деньги. А вот там в Восточную Сибирь нашу вкладывать невыгодно, потому что там гористая местность, там тяжелые условия добычи и прочее.
Это же государство, согласись. Если компания в основном государственная, да, то государство должно учитывать свои приоритеты и как бы им там говорить, вообще, ребята, вот нас не интересует. Если это государственная компания, то управляется оно государством, правильно же? Так государство должно объяснить, что его больше интересует инвестицию в трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири или Восточную Сибирь, или в шельф, наконец, вот, а не инвестиции в своих прямых конкурентов. Поэтому я всегда был критиком активного бегания по всему миру. Почему, скажем, крупные западные мейджоры добывают нефть в других странах? Потому что у них на своей территории, где проживают их акционеры, запасов традиционно уже было маловато. Вот они искали применение своим ресурсам. У нас этих запасов, слава богу, пока очень много. Так давайте же ими займемся вначале.
Ну, теперь о государстве. Ты сам напросился. Вопрос, который побивает, так сказать, по популярности на всех здесь смс-порталах, когда говорят о нефти, это почему нефть дешевеет, а бензин в стране, ну, или дорожает, или остается таким же, да, ну, дорожает, в общем. Вот,
да, и, кстати, на
постоянно
этой неделе
требуют объяснений.
На этой неделе говорили о том, что в США настолько снизился бензин, что стал стоить, как бутылка молока там.
Ну, действительно, сейчас нефть в Америке стоит в 2 с лишним раза дешевле молока.
Вот. Бензин.
Ну, бензин, да, нет, я про сырую нефть говорю, но бензин, да, продукт переработки. Вопрос действительно хороший. Давайте с ним попробуем разобраться. Во-первых, я хочу сказать, что бензин в России дорожает, но далеко не так, как дорожает все остальное. Возьмем 2015 год. Бензин подорожал в 2015 году чуть более чем на 5%. в среднем по стране. Инфляция, если вы забыли, у нас была практически 13% по официальным данным. На некоторые товары, все ходим в магазины, видим, что цена выросла еще больше. Так что, когда мы говорим, что бензин дорожает, надо понимать, что он далеко не так дорожает, как другие виды товаров. А при этом наши и ваши радиослушатели не возмущаются, например, да, почему кофе на мировом рынке дешевеет, а в магазинах московских кофе дорожает.
Это, кофе это не то же самое. Делают.
Ну, а какая разница, кофе дешевеет на мировом рынке. Тоже должно дешеветь, правильно? Нет. Вы не забывайте одну вещь, следующую, да. Наши читатели, слушатели, прошу прощения, вот, ну и читатели, наверное, тоже, ведь есть портал, есть ФМ, они забывают пересчитать нефть по курсу в рублях. Это следующий момент, да. Вы же смотрите, что нефть дешевеет в долларах. Но вы же знаете, что у нас вместе с дешевеющей нефтью дешевеет и рубль. Поэтому, уважаемые радиослушатели, берите калькулятор и пересчитывайте стоимость нефти в рублях. И вы с удивлением обнаружите, что она в рублях новых, да, не слишком дешевеет, мягко говоря. Но вот вам, сейчас, вот вам сейчас, и следующий момент.
Я
да?
Просто я сразу тебе подкину как бы возражение, да, и дровишек в этот разговор, да. Да, согласен, действительно, если пересчитать по курсу, то получится, что, может быть, он даже не дорожает, а дешевеет. Если по курсу, например, считать там доллар за 30, да, а теперь доллар по 80,
абсолютно правильно.
Если это пересчитать в цену бензина и тра-та-та. Но почему я говорил про государство? Ты начал по государству в отношении там «Газпрома» и прочее. Логика-то людей такая. Это ведь все контролируется государством, и раз нефть добывается нами здесь, и, в общем, добывается она за рубли, то и раз она там дешевеет где-то на рынках, то и бензин тоже должен быть дешевым. То есть почему у нас вот добывающаяся за рубли нефть, а бензин дорожает? Почему вот это все подчинено
понял,
вот якобы рынку?
Понял.
Кофе же мы не выращиваем.
Согласен. Отвечаю на этот вопрос. Вопрос абсолютно логичный и хороший. Смотрите, это действительно вопрос государственных приоритетов. Как вы думаете, какая основная составляющая в себестоимости или в стоимости бензина? Бог с ней себестоимости. В стоимости. Какая основная составляющая стоимости бензина? Вот что там больше всего? Ну, цена нефти, цена переработки или чего там больше?
Акцизы.
Правильно. То есть у нас на самом деле основная часть цены бензина – это акцизы и налоги. Таким образом, основным выгодоприобретателем продажи бензина являются не нефтяные компании, а государство. Будем откровенны. Таким
то
образом,
деньги,
государство...
уходящие в бюджет, правильно?
Правильно, абсолютно. Больше всех на бензине зарабатывает бюджет. У нас абсолютно разная структура налогообложения бензина по сравнению, скажем, с Соединенными Штатами. Вот, то есть там налоги на порядок ниже. Это сознательная политика, стимулирующая потребление бензина и делающая его более дешевым. В Европе, например, налоги, акцизы высокие, и вы видите разницу, скажем, в цене бензина в Соединенных Штатах там, и в Европе. Она огромная. То есть это вопрос действительно выбора. Есть нефтяные страны, которые сознательно делают бензин дешевыми, а есть нефтедобывающие страны, которые сознательно делают бензин дорогими. Такая классическая есть, в общем-то, история. К первой группе стран, где бензин очень дешевый был всегда, относится, например, уже упомянутая нами Венесуэла. А ко второй группе стран, где бензин очень дорогой, несмотря на то, что она является абсолютно нефтяной, относится Норвегия, скажем. Да? Норвегия – один из крупных поставщиков нефти и газа на рынок. Бензин там очень дорогой, он дороже, чем в Европе. Даже в Европе, да? Ну вот и сравните, какая политика каким результатом приводит. То есть вот, пожалуйста, это выбор государства, которое предпочитает собирать деньги в виде акцизов. Оно могло бы их снизить, и тогда бензин бы стал более дешевым, но тем не менее оно предпочитает брать эти сборы с потребителей бензина, в том числе из граждан, ну, предполагается, что это тоже люди, которые пользуются автомобилями, это, в общем-то, благополучные граждане, которые способны за этот бензин заплатить. Что касается вклада бензин в цену остальную, да, он, безусловно, тоже есть, присутствует, этот момент тоже надо иметь в виду, но все-таки далеко не он является определяющим.
То есть, извини, пожалуйста,
еще одну парадоксальную мысль про дефляцию. Обязательно. Напомните мне, я скажу.
То есть, я прошу прощения, я немножко провел. То есть, вот эти деньги, которые уходят по акцизу, так сказать, в цене бензина, уходят в бюджет, это фактически, ну, в том числе, по крайней мере, те деньги, за счет которых финансируются разные социальные программы поддержки.
Конечно, то есть это общий кошелек.
Выполнение государством своих социальных обязательств, в том числе, зависит от этих тоже сборов.
Я хочу сказать, что, в общем-то, бензин в чем-то выступает как некий прогрессивный налог. То есть его платят те, кто пользуется автомобилями, причем чем у тебя дороже автомобиль, обычно там потребляет больше бензина. То есть люди, которые любят ездить в больших джипах, которые жрут там по 15-20 литров на 100 километров, они платят вот в определенном смысле. Это для них, наверное, не такой большой, но тем не менее это некий налог, который перераспределяется, да, в пользу других слоев населения, в том числе и тех, которые там сами автомобилями не пользуются. Да, конечно, понятно, что они тоже платят за бензин, там они ездят на общественном транспорте и так далее, но тем не менее прямого потребления бензина у них нет, в отличие от автовладельцев, особенно тех, кто владеет крупными автомобилями.
А Россия-то входит в какую группу стран? Вот где Венесуэла или где Норвегия?
Все-таки по нашей налоговой политике мы, конечно, не Венесуэла и не Норвегия, пока, к счастью, но тем не менее, ближе все-таки к той группе, которая предпочитает все-таки налогами потребителя бензина облагать.
Да, но насчет парадоксальной мысли не забудьте, а насчет Скандинавии буквально пару слов. Я думаю, что у нас многие из тех, кто восхищается, например, скандинавскими образом жизни, не знают, что там налоги могут достигать 70%. То есть это мало вообще кто знает, что, так сказать, там больше половины зарплаты иногда составляют налоги. На налоги уходит больше половины зарплаты. Но это на всякий случай. А теперь парадоксальная мысль.
Ну, это известно, что и многие поэтому бизнесмены бегут оттуда в другие юрисдикции. Да, теперь парадоксальная мысль, она, вы знаете, связана с тем, что вот когда мы говорим про цену на нефть, многим ведь кажется, что от этого, скажем, крупные западные страны выигрывают, те, кто особенно импортирует нефть. А на самом деле исследования западных же экономистов показывают удивительную вещь, что они брали и сравнивали экономический рост и накладывали его на нефтяные цены. И оказалось, что экономический рост в мире в целом, а он во многом обеспечен как раз странами ОСР, то есть экономическое сотрудничество развитие наиболее развитыми странами Запада и Азии, которые тоже там Япония и Корея эту нефть завозят, так вот экономический рост существенно выше в мире в период, когда нефть дорогая. И он серьезно падает, когда нефть дешевая. В этом плане оказывается, что дешевая нефть мешает мировому экономическому росту. Это вещь парадоксальная. И она, кстати, это я не просто такую умную мысль решил вам вкинуть, она связана с вопросом о ценах на бензин. Напрямую, кстати, связана. Удивительно, но вот казалось бы, да, нефть дешевее, значит, бензин в Европе тоже будет дешевым. И правительство европейских стран должно этому радоваться. Ну, кроме, конечно, там, Норвегии, да. Мало кто в Европе сейчас нефть экспортирует. После новостей, наверное, да, это я мысль завершу или как?
Успеете за 20 секунд?
Ну, давайте лучше я, может, после новости запустим,
ну,
а потом...
Хорошо,
да,
сейчас блок новостей.
Не хочу нервничать, что не успею договорить
нет,
пару слов.
Нет, мы дадим сказать. Обязательно.
Валом.
Обсуждаем, как много смс-ок мы получили на WhatsApp и на смс-портале. Ну, до новостей Константин начал высказывать свою парадоксальную мысль о дефляции, и прервались мы.
Продолжать. Так вот, смотрите, вот кажется, да, что европейские страны должны в восторге быть от дешевеющей нефти. Ну, логика же простая. Вы импортируете нефть, значит, сейчас стоимость нефти падает, вы сможете снизить стоимость бензина. Во-первых, сразу возникает вопрос, первый парадоксальный, что не забывайте, что на этом бензине зарабатывает не только поставщик нефти, но и нефтеперерабатывающий завод в Европе, который тоже платит налоги, бензозаправка, которая его продает, из которого государство берет огромные акцизы. Вот эта штука, она заметна и в бензине, и в газе. Вы знаете, например, какова цена на газ у конечного потребителя и цена на российский газ? Основную-то маржу имеет не «Газпром», а тот перепродавец, который продает газ на горелке там, немецкому бюргеру. И еще налоги, потому что последние 10 лет налоги на углеводороды в Европе росли, в том числе на бензин и на газ. Таким образом, там уже 30% у вас налог, вроде во всем виновата Россия, а денежки идут в бюджеты. Значит, падает цена на бензин, падают налоговые поступления в государство европейское. Это первый парадоксальный момент. А вторая мысль еще интересней. Инфляция в западных странах сейчас, в том числе в Европе, очень низкая. Очень низкая.
И это если у вас... А? Это же хорошо.
Но это хорошо для потребителя.
Минуточку.
А для экономики не очень.
Вот о чем говорит Сергей. Вот представляете, что вы не просто потребитель, да, благ и товаров в магазине, а производитель. Если цена на ваш товар не растет, для вас это хорошо или нет?
Или падает, например.
Вот. Смотрите, если сейчас инфляция в Европе минимальна, а теперь добавьте сюда падающую цену на бензин, причем падающую астрономически, многие европейские правительства начинают делать прогнозы о том, что у них в стране начнется дефляция. А что такое дефляция? Обратите, скажем, внимание на Японию, где дефляция стала настоящей катастрофой. Но экономика не растет. Да. А как у вас будет расти? Это еще раз говорю, кажется, на первый взгляд, вот парадоксально, ну как же так? Действительно, вот вы говорите, сразу сказали, да? Если цены падают, это же хорошо. Для нас-то вроде хорошо, если цены падают. А для экономики в целом-то, оказывается, не очень, нет стимула.
Но растет потребительский спрос зато.
Вот вопрос, понимаете? Потребительский спрос растет, исходя из того, сколько денег в вашем кармане. Если у вас денег в кармане нет, он у вас не вырастет. У вас есть желание потреблять дешевеющие товары. Ну, а деньги-то вы где будете зарабатывать? В этой экономике.
Не, ну, грубо говоря,
в
да.
этой экономике. Поэтому, если у вас производство-то не растет, у вас и зарплаты расти не будут. Это еще вопрос: что лучше, чтобы у вас зарплаты росли вместе с ценами, или цены падали с зарплатами? И получается, что, как ни странно, многие европейские правительства начинают задавать вопрос: ребята, а это что, мы скоро в дефляцию придем? И как мы будем экономический рост стимулировать? Да еще в ситуации, когда во многих европейских странах уровень безработицы, причем в таких достойных вроде бы странах, как Италия, Испания, там, вы знаете, уровень безработицы не особо-то снизился и составляет 15 с лишним процентов, а по молодежи так и 50%. И что вы в этой ситуации будете делать? Им нужно любой ценой экономический рост разгонять, чтобы хотя бы безработицу снижать. Вы безработицу снижаете, потому что одно дело у вас... Как в Америке 5% безработицы, а другое дело, как в Италии по 20%. И на самом деле оказывается, то, что дешевеющая нефть – это огромная проблема, как ни парадоксально, и для европейской экономики. Эту мысль я бы предложил осознать, нет, потому если... что оказалось, сейчас подчеркну, что при дорогой нефти в целом мировая экономика растет гораздо быстрее, чем при дешевой.
Не, если спрашиваешь, что лучше, то лучше, чтобы у нас все было и ничего за это не было. Вот. А вникать в эти вещи, в общем, конечно, неохота, потому что действительно...
Почему неохота?
Не, мысль о том, что снижающиеся цены – это плохо, она разрывает, конечно, голову рядового потребителя и обывателя. Хотя здесь эта логическая цепочка, она достаточно очевидна. И все-таки вот у нас остается не так много времени. Твои прогнозы... Да, твои прогнозы по... Ну, время, оно вообще такое, знаешь, вот что не делай, вот доллар, шмоллар, оно все равно оно идет
еще,
и идет.
7 минут.
Согласен.
Прогнозы по ценам на
нефть.
Если
нефть не кончится, то время кончится.
На ближайшее время и в долгосрочное. Понятно, что сейчас все делают эти прогнозы, с одной стороны, а с другой стороны, все боятся их.
Думал, что успею убежать.
Нет, мы тебя не выпустим.
Потому что я, в принципе, достаточно активно делаю эти прогнозы, и все говорят, что я идиот, потому что зачем же я их делаю?
Нет, я вот против этого категорически, потому что я идиотов в свою программу не приглашаю.
Но мы ждем позитива.
Я только читаю некоторые смс-ки от них, и все.
Так вот, значит, я хочу сказать следующее, что я совершенно не исключаю, что в ближайшие недели рынок опять начнет падать. То, что, понимаете, вот у нас часто... Вот эту волатильность, то есть колебания, там, вот сегодня растет, да, как мы слышали в новостях, и все начинают думать, что она дальше будет расти, да, завтра она будет падать, все будут думать, что она будет падать и так далее. То есть сейчас есть такая теория длинного суперцикла, которая говорит, что 20 лет у нас будет нефть ниже $20. Эта теория вообще, честно говоря, непонятно, на чем основана, точнее, она основана на том, что вот у нас уверяют, что тот огромный цикл длительный, который мы еще наблюдали в 80-е годы, вот он закончился сейчас, и начинается новый, как бы, следующий цикл. Но, понимаете, он в истории один раз только был, и на основании того, что вот один раз это было, нас хотят заставить поверить, что второй раз будет то же самое. Если бы хотя бы дважды повторилось это в истории, там можно было про какие-то циклы, наверное, говорить, да? Поэтому моя гипотеза заключается в том, что все равно цены начнут восстанавливаться. Как ни крути, как ни крути. Почему? Потому что, смотрите, даже, допустим, если мы рыночные гипотезы придерживаемся, в прошлом году только у нас в отрасли, не у нас, точнее, а в мире, в нефтяной индустрии заморожено проектов на $400 миллиардов. На $400 миллиардов, значит, шельф глубоководный, неглубоководный, подсоляная нефть Бразилии. Все идет под нож сейчас. С Ираном там многие говорят, вот Иран там, слушайте, Иран надо сначала инвестиции найти, как я уже сказал, да еще при цене в $25 там, да, не просто конференции провести. Сейчас, конечно, вот я предсказываю, что будет. Сейчас будут конференции каждый день по 5 штук. Инвестируем в Иран, Иран новое открытие, ля-ля-то-поля. А кто с деньгами туда приедет? Приедут, конечно, все, посмотрят, присмотрятся, но вкладывать, это же другая совершенно история. Никакого суперроста производства нефти в Иране в ближайшие годы там не будут. Нас замучили там уже история про какие-то мифические танкера, загруженные нефтью, которым заполнен весь мировой океан. Вот, они есть, конечно, но в масштабах зачастую умножен на 1000, а то и не на 1. Дальше, сланцевая нефть Соединенных Штатов. Могут ли Соединенные Штаты пустить под нож свои сланцевые проекты ради даже того, чтобы Россию, например, наказать? У меня большие вопросы. Кстати, вот то, что американский рынок упал в январе, это отражает то, что нельзя в современном мире вот думать, что ты решаешь одну задачу, а все остальные как-то сами собой решаются. Начали нефть опускать, тут же вылезла история у себя в стране, рынки рухнули, в том числе и потому, что возникли вопросы о перспективности сланцевых компаний, а, между прочим, нефтегазовый комплекс Соединенных Штатов — это не такая маленькая история, не так уж они мало занимают и в структуре ВВП, и, кстати, в занятости. Вы знаете, что число занятых в американском нефтегазовом бизнесе в 10 раз больше, чем в России, в 10 раз больше, а население всего в 2, ну, чуть более, чем в 2, да? То есть сейчас вот пустить под нож отрасль, которая дает тебе более 10 миллионов рабочих мест, это только по нефтегазу, а еще, извините, машиностроение, оборудование и так далее, да еще накануне выборов, у меня большие сомнения, что Соединенные Штаты могут позволить себе такую роскошь, да? Очевидно совершенно, что и другие нефтедобывающие страны находятся в таком прединфарктном состоянии и тоже вынуждены что-то делать. И ОПЕК, кстати, тоже вынуждена будет что-то делать, если она не хочет, если она ничего не будет делать, она просто развалится в этом году. Просто она развалится и все, потому что, ну, смешно наблюдать за клоунадой, когда собираются страны, делают вид, что они там что-то решают, а сами решать ничего не могут. Это тоже как к нашему правительству вопросы. Там, когда-то же и наше правительство что-то начнет делать, правильно? Я надеюсь. Так и ОПЕК тоже.
Пока она не делает, да?
Пока нет. Так и ОПЕК тоже. Понимает, что надо, но когда уже петух, он клюет, клюет, а потом он как клюнет так, что уже все. Уже...
Венесуэла вот на этой неделе.
Венесуэла рухнет. Тяжелая нефть Венесуэлы, вот долина реки Ориноко, она тоже пойдет под нож, потому что это очень дорогие проекты, тяжелые, которые было хорошо реализовывать при цене в 100. А при цене в 20, это, знаете, удовольствие ниже среднего. Поэтому сейчас там на рынке, знаете, как вот в велосипедном спорте, там сюрпляс, там стоят велосипедисты на треке, да, и ждут, когда кто дернется, чтобы потом быстрее. Вот сейчас все ждут, там, да, уже вот эти истории, как продают нефть, там, доплачивают, чтобы купили в Соединенных Штатах, потому что в Соединенных Штатах сланцевые производители, многие думают, сейчас они начнут разоряться и купят, да. Ну, держит. Ну, когда-то же разоряться действительно начнут. И потенциал, на самом деле, я думаю, что вот этот, вот те вещи, которые я говорю, они уже проявятся в этом. Поэтому мой прогноз, значит, аккуратно, что все-таки мы увидим восстановление цен. Многие говорят, что мы увидим, правда, вопрос в сроках. Некоторые считают, что все-таки в этом году мы не увидим. Я лично считаю, что еще в этом году будут деньки, когда мы нефть по 50 увидим.
То есть в ближайшее время она, скорее всего, будет еще немного
упадет снижаться. Упадет до 20, начнется истерика, значит, вот когда будет 20, там, имейте в виду, что все начнут истерить, все же гипс снимают, клиент уезжает, вот, но я думаю, что во втором полугодии мы уже увидим не просто какие-то деньки такие светлые, а уже более устойчивые, то есть будут периоды восстановления цен достаточно длительные.
Ну и то хорошо. Вот насчет правительства, что оно ничего не делает. Вот только мы дошли до самого интересного, как время уже заканчивается. В двух словах буквально по поводу правительства. А что оно могло бы сделать? И вообще что, ну если это можно в двух словах вообще сказать?
Значит, ну, коротко я хочу сказать, что когда я говорю про то, что цены могут восстановиться, многие на меня набрасываются и говорят, это значит, вы даете как бы правительству возможность ничего не делать, потому что, мне кажется, наше правительство, вот заметили в январе, там, Гайдаровский форум, они все такие апокалиптические вещи говорят, там, кошмар, катастрофа.
Дауншифтинг.
Страна дауншифтер. А вот если так взять детектор лжи и проверить, мне кажется, они думают, не-не-не, все-таки отскочим. Наше правительство должно вот услышать мой прогноз, но оставить его в стороне и жить все-таки в своем прогнозе, который они говорят, пусть 20. Вот и в этой ситуации нужно принимать экономические решения, жесткие, непопулярные, но они о них говорят, но делать все равно не хотят, потому что, может, слышат прогнозы, которые мы говорим. То есть поэтому хорошо бы, если бы наши радиослушатели слушали наши прогнозы, а правительство, может быть, и не слушало бы, и пыталось бы жить, как будто нефть по 20, но... Конечно, тут говорить об экономическом курсе надо отдельно. Мне тоже есть что сказать, но, наверное,
другой
раз.
Ну, наверное, да, в следующей программе. Спасибо большое,
спасибо
Константин.
Огромное.
Сегодня
спасибо
у нас
вам.
В студии был Константин Симонов, политолог, экономист, первый проректор финансового университета при правительстве.